имеем преимущество продолжить проходить послание к евреям. И сегодня есть один отрывок, который, я думаю, принесет нам особое благословение. Пожалуйста, Иванович, начнем с 6 главы, с 1 текста. Николаевна, будьте добры, читайте.
Посему, оставив начать учение Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел вере в Бога.
Благодарю. Николаевна, хочу вас спросить сразу, что составляют собой начатки учения? Не-не, вот в тексте есть же тут выражение.
Начатки. Оставим начатки то, что мы уже узнали, что совершенство Иисуса Христа, Его смерть на Голгофе, спасение наше.
В тексте написано
внизу. И не станем полагаться, полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога.
Значит, вот первый шаг христианства каков? Это обращение от мертвых дел
к
вере в Бога. Замечательно. Теперь второй текст.
Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном.
Могли бы сказать, что это за пункты, которые составляют основу учения?
Крещение.
Да, это
крещение. Возложение рук, о воскресении мертвых и о суде вечном.
Благодарю. Третий текст.
И это сделаем, если Бог позволит.
Иванович, четвертый текст.
Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого.
Давай вот здесь остановимся. Значит, первое, смотри, что важно. Если бы мы правильно пережили пункты, которые мы разобрали до четвертого текста.
От мертвых дел.
Да. То каков бы был результат? Можешь ты перечислить?
Результат дуже страшный. Слово «ибо невозможно».
Не.
Причастниками.
Не. Ты хочешь отрицательное? Я хочу сказать, что, ну, смотрите, какая красивая мысль. Что значит христианская жизнь? Вот она описывается с четвертого текста.
Вкусивших дара небесного.
Ну, первое, это просвещенных.
Ну, да.
Просвещенных. Второе, что?
Вкусивших.
Вкусивших дара небесного. Третье.
Соделавшихся причастниками
Духа Святого. И пятый текст.
И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века.
Значит, ну, я бы так сказал, что вот это два текста, которые показывают, что такое настоящая религия. Или истинное христианство. Так, теперь мы хотим, это мы положительное увидели, а теперь то, что ты хотел. Да, четвертый текст, хотим слушать тебя.
Ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Святого Духа, и вкусивших благого Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием.
Иванович, что значит, как ты понимаешь этот текст?
Пес возвращается на Блеготину, вымытая свинья, идет валяться в грязи.
Ну, я не хочу согласиться с тобой, потому что вот эти люди в четвертом и в пятом тексте, они были какими?
Ну, ты же видишь, что они были хорошими, допустим, хорошими. Но конец-то у них плохой.
Отпавшие.
Ну, то, что они отпали, это одно. Но это были настоящие христиане. И если вы помните, мы начинали, ну и сегодня мы закрепим эту мысль. Вы помните, мы 6 предостережений начали. Из чего начиналось, кто-то может помнить или нет?
Старание.
Не старание. Посему будем особенно внимательны. Слышите? Смотрите, все начинается с того, что человек как-то невнимательно относится, ну, к своей христианской жизни.
Услышанным глаголом.
Да. Шестой текст, Николаевна.
И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются ему.
Николаевна, пожалуйста, как вы понимаете обновлять покаяние?
Ну, это значит, нагрешил и в покаянии вроде бы как снял себя грех, который ты в покаянии. Но уже ты отступивший, ты уже в середине распял Иисуса Христа этим своим действием. Ну да, поведением, вызвавшим покаяние. Ну да, все ругаются.
Не можете сказать, какие 2 покаяния есть? Тут не написано.
Не, подождите, сейчас я думаю. Ну, есть частичное покаяние, такое, которое вот,
да,
не от чистого сердца, а так просто.
Значит, вот это люди, которые покаялись первый раз. Это истинное покаяние?
Да.
Значит, братья, давайте подчеркнем эту мысль, что в настоящем покаянии есть и умиление, и красота, есть и момент страха. Ну, потому что мы боимся, чтобы мы не погибли. То вот первый раз, когда мы каемся, то это свежее. И оно может быть сильнейшим благословением для человека, который искренне его принимает. Но потом по жизни, вот это надо один раз покаяться или надо еще?
Постоянно. Вообще-то я тоже такое мнение, что покаяние – это когда ты вот чувствуешь, что ты в себе что-то вот как распинаешь, не послушаешь.
Но тогда хочу спросить, чем тогда первое покаяние отличается вот от второго?
Ну, первое покаяние – это в страхе Божьем. Я боюсь потерять вот глагол Божий, боюсь потерять его спасение во мне. А второй раз уже раз я согрешил, я уже распел себе, мне уже проще.
Ну я пока распятие не трогаю. Просто вот по жизни как бывает.
Ну, Иванович, да. Принимает крещение, да? То человек радостный. И он идет к Богу радостный. Он живет какое-то время радостный. А потом привыкает и начинает падать. И тогда получается, начинай, упал, покаялся, упал, покаялся. И вот такое вот
бывает. Бывает и такое. Но, может быть, вам понравится. Вот если первое покаяние, это может быть, ну, из-за всех побудительных причин, которые мы перечислили, то если вы настоящий христианин, то второе покаяние уже будет не из-за страха, а из-за любви. Что как же я и Иисуса, который меня спас,
а я в себе распинаю.
Да. А я причиняю ему боль. Значит, может быть, давайте все-таки постараемся для себя это выучить. Что первое покаяние может быть, если и движется, то движется многими побудительными причинами. А уже вот если вы пережили вот этот опыт, видите, как Петр, как вы представляете, он первый раз покаялся?
Под влиянием, будем так говорить.
Да, Иоанн Креститель крестил.
Под влиянием обстоятельств, слов Иисуса.
Да. А уже когда...
А после предательства?
А после предательства он пошел и горько плакал. То есть, понимаете, вот настоящее покаяние – это тогда, когда душа твоя
плачет.
Никого нет, ничего не... никто, может, этого и не знает. Но вот... Так вот это, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы обратили теперь выражение. Какое назначение покаяния? В тексте уже здесь видно.
Назначение покаяния – обновление души.
Слышите? Очень хорошо, если что-то не так, то жизнь можно обновлять только покаянием. Идем в седьмой текст.
Вот это выражение «ругаются ему» означает «выставляющих на позор» или «выставлять на посмеяние», «делать посмешище».
Не-не, тогда давай так.
Понятно.
Сейчас. Тогда, Иванович, с тобой. Почему нельзя... Вот там ты читал то слово, ибо невозможно. Ибо невозможно. Так вот, почему невозможно? Почему невозможно таких людей...
Потому что они снова распинают в себе Сына Божьего. Распятие уже было. Повторение распятия в своей жизни – это принижение жертвы Христа. То есть ты не ставишь для тебя голгов, а не ценность, если ты в своей жизни практикуешь каждый день. Это как католическое место. Они говорят, что мы превращаем вино и кровь в реальное тело Иисуса Христа, и вот это вот как бы жертвенное приношение происходит каждый раз. Это надувательство над святыми. Точно так же и в жизни. Если ты снова распинаешь себе Сына Божьего и ругаешься ему, это значит выставлять на посмеяние, делать посмешищем, позорить. То есть это ты потерял ценность Голгофы, и тебе она уже не помогает.
Хорошо. Теперь какие два слова надо вот тут сопоставить в шестом тексте, чтобы увидеть разницу между двумя классами людей?
Есть либо обновленные
покаяния,
отпадшие, которые снова
распинают. Да.
Опять и снова.
Да. Значит, вот это, дорогие друзья, очень важно. Смотрите, для одних, даже если они согрешили, то есть надежда, что они могут быть обновлены покаянием. Если же это люди, которые не могут покаяться уже теперь из-за любви или, может быть, из-за осознания своего греховного состояния, то действие производит такое, что они ожесточаются еще больше. Значит, включи седьмой текст.
Земля?
Не надо пока читать. Значит, или давайте прочитаем.
Земля, бившая многократно сходящая на нее дождь и превращающая зла, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога.
И восьмой, конечно.
А производящая терния и волчица негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения.
Благодарю. Значит, как наглядно теперь Павел хочет показать, что есть два класса людей.
То есть земля, на которую Господь изливает свою благодать и которая хорошая, она дает злак, то есть плод, а которая нехорошая, что она дает? Она дает только терпи и будяки.
Близка, кажется.
Да. А получают одинаково обе почвы?
Да.
Получают одинаково?
Да, значит, получается, что теперь Павел хочет показать, что все верующие будут разделены на два класса. И все будет зависеть от того, могут ли они обновляться покаянием. Собратья, вот это я хочу, чтобы это осталось. Не забывайте, что иногда мы можем согрешить, потом можем оправдывать себя. Грехи могут оставаться. А это очень хорошо. Смотрите, какое это великое благословение. Что ты, если даже и согрешил, то при правильном подходе, что может быть?
Прощение можно
получить. Не только прощение, а обновиться. То есть ты можешь стать лучшим.
Покаяться от чистого сердца.
Конечно.
Не оправдывать себя.
Да.
А вот когда от чистого сердца покаешься, попросишь прощения у Бога, то самому легче.
Да. Значит, давайте выучим в этом уроке. Потому что обновление — это условие успешной христианской жизни. Так, давайте вернемся еще в шестой текст. Как вы думаете, люди, вот которые отпали, могут ли они вернуться к Богу или нет?
Могут.
На каком условии?
Опять обновлять поколение.
Но
если они снова и снова постоянно, а потом еще и ругают Бога, то, конечно, нет. А если от чистого сердца, он от падших опять обновляет поколение. Раскаялся от чистого сердца, и все. Иди и впредь не грешишь.
Да.
Если по тексту,
а если по тексту, то распинает опять. Сына Божия и ругайте Ему.
Вот смотри, когда мы читаем четвертый текст, там фраза такая: ибо невозможно. Но когда мы идем чуть-чуть дальше, смотри, восьмой текст, я вижу здесь какую главную весть. А производящая тернии и волчицы близка к проклятию. Конец которого сожжения. Вот в фразе близка к проклятию. Я сейчас посмотрю, как это в оригинале. Сейчас видимо на
8. Ну не проклят, а близка.
Да,
вот
да,
что
да,
характерно,
да,
что есть,
да,
возможность.
Да. Проклятию близка. Да,
да.
Вот это понятно. Проклятие, проклятие, слово близко недалеко скоро. Да, близко недалеко. Вот это слово я вижу как бы сказать, надежду на то, что проклятие близко, но еще не совсем проклято.
Да, да, значит, нельзя сказать, что это непростительный грех.
Да, что уже насмерть навсегда.
Да. Если ты даже и распял Иисуса Христа и поругался над ним, все равно у тебя еще есть
шанс.
Есть шанс, если ты можешь покаяться. То есть, понимаете, собратья, что в этом уроке очень, хотя это не очень подчеркивается, но основная идея – это покаяние. Читаем дальше. Не знаю, на ком мы остановились. Пожалуйста, девятый текст громко.
Василий Иванович.
Впрочем, о вас безумные. Мы надеемся, что вы будете в состоянии поддержки спасения. Хотя я говорю так.
Вот так мы говорим.
Ибо не брал ее Бог, чтобы за Бог дело ваше, и труп любви, которую вы оказали во имя Его. Послужил бы сюда.
Значит, как расценим эти два текста?
Это надежда Павла, его желание сердца, что мы надеемся, что вы молодцы. Хотя мы говорим так страшно, но вы молодцы.
Что вы близки к проклятию, но есть надежда, да. Еще. Есть надежда, которая, ибо Бог неправеден, чтобы забыть ваш труд и ваше...
Нет, не то, чтобы они были близки к проклятию.
Не, ну хотя...
Он говорил, что вот приводил пример насчет земли. А здесь он говорит, что впрочем, у вас возлюбленные такие плохие, нет, возлюбленные.
Ну,
мы
правда.
Надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Хотя и говорим так. Правильно. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужил и служил святым.
Значит, еще есть один удивительный момент, как можно служить святым. То есть не всегда мы, это должно быть только миссионерская работа. Еще труд есть любви. Возможность, да, труд любви,
да.
Во имя Его и служение святым. Так, давай мы еще пойдем сразу в 10 главу, 26 текст, чтобы уже окончательно... разобраться с этим положением. Николаевна, 26 текст.
Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи.
И 27.
Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника.
Возвращаем 26 текст сюда. Николаевна, скажите, а есть такой грех, который мы непроизвольно делаем?
Ну, конечно, есть непроизвольно. Есть, но там такая между ними... Такая тоненькая ниточка.
Собратья, смотрите, когда грех считается грехом?
Сейчас,
10:26. Это помнишь, Левита, если будет узнан грех. То есть мы не можем грешить непроизвольно. Мы все равно понимаем, что это что?
Что-то грех.
Что это грех? Так, так значит, если мы произвольно грешим, то почему пишется, что есть разница? Есть одни грешат, и можно обновиться, а есть вот люди, которые уже потеряли силу жертвы.
Вот это слово, которое мы считаем, произвольно. в оригинале оно означает, имеет три значения. Добровольно, произвольно, охотно. Выбирайте на вкус.
Ну, мне нравится охотно. Понимаете? То есть мы всегда понимаем, что мы грешим. Потому что иначе бы это не считалось грехом, если мы не знаем. Но очень важно делать это как?
Не делать.
Не делать. Точно. Не делать. Точно. Произвольно.
Да. С радостью.
Хорошо. Мы возвращаемся в эту главу.
Там, где были.
Одиннадцатый текст.
Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца.
Значит, Иванович, помнишь, мы в течение урока разбирали какое очень важное слово, что нам надо было выучить?
Покаяние.
А теперь смотри, еще какое здесь есть.
Совершенная уверенность в надежде.
Замечательно. Но причины, которые могут...
Ревность до конца? Есть ревность до конца. Может быть, нет, не будет ревности до конца.
Как бы вы не обленились. Вот это вот слово такое... Не обленились. Если мы обленились, то мы уже и вера в нас пошатнулась, и обетование уже наше, Божье уже нам как-то не сильно страшат.
Но
когда нарушаем.
Правильно. А как понимать вот это выражение для себя? Ну, когда я ленюсь.
Да чувствуешь, когда ленись, я чувствую. Ну, ладно, потом. Да, ой, не хочет.
Да, собратья, вот это еще... Вы помните, что отступление начиналось, будем особенно внимательны к чему? К слышанию. И вот еще особо важно, что? Чтобы мы замечали, когда происходит у нас борьба еще не с грехом пока, а только
с ленностью.
С ленностью.
Да, слово... Обленились в оригинале означает ленивый, вялый, медленный, притупленный.
Лукавый, ленивый раб, одним словом.
Да. Хорошо. Кому надо подражать? Не. Вот в 12 тексте.
Подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование.
Да. То есть, братья, нам еще надо понять одну мысль. Обычно, когда нам уже плохо, то мы говорим, хотя бы быстрее пришел Иисус. Да, мы устаем от несправедливости и говорим, чтобы Иисус пришел побыстрее. Но надо помнить, что в такие моменты это тест или экзамен на веру и долготерпение. 13 текст.
Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем выше клясться, клялся самим собой.
И 14.
Говоря, истинно благословляя, благослови тебя и размножая, размножу тебя. А так, и так Авраам долго терпел, получил обещание.
Ну, первое. Сколько Авраам терпел?
Много.
Не, ну а все-таки так.
30 лет за сына он терпел.
Да.
30 лет.
Ну, долго.
Да.
Да, но я хотел бы, чтобы это выражал числом, хоть примерно.
Где-то около 30 лет, да.
Да. Значит, 75 лет выше, а в 100 лет родился. Поэтому надо ждать, ну, терпеть хотя бы сколько?
25 лет.
Хотя бы 25. Ну, вот, если брать идею, что Авраам для нас пример. Заметьте еще, какие тут интересные выражения есть, ну, чтобы нас ободрить.
Ну, может, клялся Бог самим собой. Вот это самое...
Замечательная мысль. А вот в 14 тексте. Благословляя, что благословлю. Еще размножая, что размножу. То есть для долготерпеливых людей как бы, ну, усиливается эта идея и повторяется дважды. Благословляя, благословлю. Так, 16 текст.
Люди клянутся высшим, и клятва, мол, удостоверение, оканчивает всякий спор. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование непреложной своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду.
С Ивановичем я на этот текст дорогой говорил, поэтому его оставляю в покое. Не Николаевна, а Петровна. Что это за две вещи? Дабы в двух непреложных вещах. Николаевна, может, вы сможете...
Благословение и то, что... Клялся самим собой.
Вот 17 тексте ищите ответ.
Ну да, вдруг непреложный слова, твердым утешение.
В 17 тексте ответ на этот вопрос есть.
Ну, потребил клятву. Я же говорю за то, что Бог поклялся самим собой.
А что еще? Это первое, еще второе. В 17 тексте, вот он, 17 текст, ответ произнесения.
Не воля.
Но две вещи. Здесь присутствуют две вещи, которые посему Бог желает.
Обетование.
Ну вот.
Значит. Да, значит, два, ну...
Обетование и клятва.
И клятва.
Боже, ему в этом невозможно соврать.
Да.
Потому что Бог верит.
Было бы неплохо соединить. Помните, там, благословляя, что размножая, что размножу. И тут еще вот та же самая идея дважды повторяется, но уже чуть-чуть другим путем. Используя обетование и используя клятву. Хотя в действительности это почти одно и то же. Так, 19 текст, Василий Иванович, с вами.
Которая на душе есть как бы якорь безопасный, и входит вам во внутренний задавец, куда идти через вас, какого Иисус, сделать через первосвященника, молитва, тело, немножко теперь.
Как вы понимаете вот это выражение, которое для души?
Ну, для жизни.
Ну, это, поскольку 19 текст есть продолжение 18, то вот конец 18 текста. Читаем. Прибегшие взяться за предлежащую надежду.
Так.
Далее вот что мы видим. Которая?
Надежда есть как бы якорь.
Но мы еще до якоря не дошли. Мы пока только что для души. То есть, собратья, дорогие друзья, это идея первосвященника, небесного святилища, ее нельзя объяснить на пальцах. Это вот то, что ты можешь только верою.
Верою. Решаться это верой в надежде.
Да.
Это все понятно, конечно.
Да.
Раз Бог сказал, верен своим словам, сказал, даже поклялся, верен своей клятве. И вот нам держать за эту надежду.
20-й текст. Вот 20-й текст нам кое-что говорит о Христе еще более сильно.
Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека?
Скажи, Иванович, когда ты слышишь эти слова, что ты видишь, какая разница?
Ну, вообще-то вот это все, вот то, что происходит в этом 20-м тексте, да, я вижу величайшую надежду, это просветление глаз, то есть когда мы с 1844 года ждали, не дождались, то тут я вижу, куда он вошел и что он, чем он занят. И какой вот и какой якорь для меня, ну как основание моей веры, по идее.
Да.
Вернее, то, что мы все, во что мы все мы вот. Возьмем весь адвентизм за горы, вот во что бы я ни верил, покоится на основании того, что я нашел Христа вот именно сейчас, именно здесь, где во внутреннейшем
завесе.
Я его там нашел. Если я его там нашел, то я нашел там все, и шаббат, и закон, и все.
И еще, кто был предтеча?
Иоанн Креститель.
Смотрите, еще потрясающая мысль. Иоанн Креститель, если был предтечей, то насколько он считал
свою миссию
очень важной и ценной, что говорит, я даже
не могу
обувь развязать. А здесь вы что видите?
А здесь он говорит, что за нас, предтечью, сам Иисус вошел. То есть он идет туда, перед за нас.
Да.
Чтобы потом за ним могли войти мы. Куда? Как он сказал, сядете на престоле моем, как и я сел на престоле отца моего. То есть это уму нерастяжимо, потому что как бы...
Ну да, чтобы Христос стал кем?
Человек.
Предтечею.
Ну да, чтобы человек сел рядом с Богом на троне.
Да.
То есть вся Вселенная находится как? Вне трона, потому что оно творение. А тут творение подходит и садится рядом с Творцом. Ну это же нерастяжимо.
Да.
Сколько великая благодать.
И вот это опять он... возвращается к идее первосвященника по чину Мелхиседека.
Ну как бы, чтобы внести, вернее, прописать в мозг евреев, что левитское священство отменено, а его священство, хотя он не
принадлежит
к левитскому роду, хотя он воссиял из колена Иудина, но он все равно первосвященник навек по чину того, который не принадлежал к левитскому роду. По чину Мелхиседека.
Хорошо. Какие идеи мы можем взять для своей практической жизни?
Держаться.
Дабы вы не обленились.
Значит, собратья, мне все-таки нравится идея, что покаяние это средство чего?
Обновления.
Да, конечно.
Да. Значит, это первая мысль. Вторая мысль, Иванович, говори свою.
Ну, не обленились.
Да, вот это...
Не впали в духовный ступор, если можно литературно перевести это слово.
И последняя мысль, которая тоже очень важна, что теперь мы можем, хотя это трудно верою это сделать, потому что наглядно нам тяжело.
Не видно.
Да, не видно.
Верой мы принимаем.
Но мы верой надо пробовать входить во внутреннейшие...
За завесу.
Во внутреннейшие за завесу.
Да, так пишет Бог Пророчество, что они вошли вместе с Иисусом в святилище. То есть мудрые девы, которые вошли... То есть им не надо быть на небе, но они веруют, туда вошли вместе.
В кого какие есть еще идеи?
Все.
О чем помолимся? Мне нравятся эти три слова. Покаяние или обновление. Второе, это чтобы что? Не обленились. И когда даже мне чего-то не хочется, то все-таки...
Смотри на тех,
да,
которые...
Сядь, подумай, да, и все-таки сделай.
Смотри на Иисуса.
Да.
Он же не обленился.
И... Последняя мысль – это входить во внутреннейшие за завесу.
Аминь.